Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Если у вас на огороде заморозки крепко прихватили капусту белокочанную, то храниться долго она, увы, не будет, но вот для квашения станет даже лучше. После заморозков крахмал в капусте переходит в сахар, и она лучше квасится. Да и в вареном, тушеном виде капуста очень полезна. Клетчатка капусты даже выводит из организма излишки холестерина. Капуста нужна тем, кто хочет жить долго и не болеть. И для желающих похудеть это незаменимый продукт. Калорийность капусты мала, к тому же этот овощ заставляет активно работать кишечник. Очень любил капусту Пифагор. Сохранились его слова. «Капуста – овощ, который поддерживает постоянную бодрость и веселое спокойное настроение». Своей долгой жизни, утверждал философ, он обязан капусте и меду. Ну что ж, его слова не лишены основания. Капуста содержит витамина С больше, чем лимоны и мандарины, а также витамины А, группы В, Е, ПП, соли калия, кальция, фосфора. Очень полезен капустный сок. Врачи рекомендуют его при заболеваниях сердца, почек, печени, желудка, язвенной болезни, заболевания дыхательных путей, бессонницы, экземе. Принимает натощак 2 раза в день по 1 стакану, лучше с медом. Очень полезны и другие овощи, например, свекла, морковь. Не забывайте и про яблоки, сливы. Одним словом, о всем том, что с таким трудом удалось вырастить. Те же яблоки дадут 100 очков вперед любым синтетическим витаминам, укрепляя организм против простуды, гриппа. Витамины А, В1, В2, В3, В6, С, Е, ПП, соли железа содержатся в яблоках в оптимальном соотношении, укрепляя иммунную систему, нормализуя пищеварение, замедляя процессы старения. Особенно яблоки полезны людям умственного труда. Школьникам, студентам, содержащиеся в этих фруктах соли калия и фосфора, борются с усталостью мозга. 3-4 некрупных яблока, лучше местных сортов, съедаемые за день, помогут избежать вам неприятные хождения по больницам, аптекам. А обычный лук и тот является богатейшей кладовой практически всех микроэлементов. Содержание необходимейшей витамины, лук возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, уменьшает содержание холестерина в крови, способствует нормальной работе сердца. Не зря народная пословица гласит «лук от семи недуг». Целебные свойства лука и его высокая эффективность при лечении многообразных заболеваний объясняется наличием в нем большого количества фитонцидов, обладающих сильным антимикробным, антивирусным, антигрибковым действиями. Активность фитонцидов лука сохраняется и при длительном хранении его. Фитонциды задерживают и подавляют рост болезнетворных микробов при лечении гриппа, ангины. Они также препятствуют развитию гнилостных процессов в кишечнике, предупреждают заболевания полости рта. Они действуют губительно даже на дизентерийную, дифтерийную и туберкулезные палочки. Не зря в прошедшие века лук употребляли против различных эпидемий. Особенно много фитонцидов в области донца луковицы. Наиболее эффективно и быстро фитонциды лука убивают микроорганизмы в первые 15 минут после приготовления луковой кашицы. Затем эффективность этого средства резко снижается, поскольку летучие бактерицидные вещества улетучиваются. Широко используют лук при лечении простудных заболеваний. Лечение фитонцидами лука производится 2 способами. Путем вдыхания паров мелко натертой луковицы, это ингаляция, и приемом внутренностоев лука. Для проведения ингаляции свежую кашицу лука заворачивают в кусочек марли и получившиеся тампоны вкладывают в обе ноздри на 15 минут, стараясь в это время дышать носом. Такие процедуры проводят 3 раза в день до полного излечения. Хорошим средством при бронхите, сухим кашлем, ангине, воспалении верхних дыхательных путей является прием внутрь свежего сока лука по 1 чайной ложке 4 раза в день или его смеси с медом в равных долях. Для лечения гипертонии в народной медицине применяют настойку из лука, чеснока и лимона. Для его приготовления необходимо измельчить одну луковицу, 4-5 зубчиков чеснока и один лимон без корки и семян, перемешать со стаканом сахара и двумя стаканами холодной кипяченой воды. Смеси дать настояться в темном прохладном месте 10 дней, периодически ее потряхивая, после чего процедить, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Замечено, у людей, не употребляющих в пищу лука, увеличивается свертываемость крови. Антитромбозное воздействие лука настолько велико, что превосходит возможности аспирина. Но, конечно, всерьез лечиться лучше всего под контролем врача. По крайней мере, надо знать, что лук не употребляют при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки, при острых заболеваниях почек, печени, желчного пузыря. Лук может быть и прекрасным косметическим средством. Еще Авиценны был предложен рецепт для улучшения цвета лица. Смесь в равных долях кашицы лука, капусты, черной редьки, укропа и чеснока. Эту массу рекомендовалось накладывать на чистое лицо на 20-25 минут и смывать прохладной кипяченой водой. Все овощи могут быть необычайно полезными, но мало их вырастить, надо их еще и сохранить. Основная цель хранения – это снижение интенсивности дыхания клубней и корнеплодов. При хранении не дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ, воду, тепловую энергию. При снижении температуры процессы дыхания замедляются. При хорошей погоде хранилище активно проветривают, пока там не установится температура плюс 2, плюс 3 градуса. Оптимальная для картофеля. Моркови, свекли, репи, редьки нужна температура 0, плюс 1 градус, поэтому их размещают там, где попрохладнее. При первых холодах необходимо успеть заткнуть все отдушины в хранилище, чтоб не заморозить овощи и семенные клубни. Слаболежки, корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея хорошо хранятся в песке. При этом способе даже в мае морковь сохраняет сочность. Но для этого нужен чистый речной песок. Дно ящиков предварительно выстилает бумагой, насыпает слой песка, затем слой корнеплодов и так до верха. Самый последний слой 3-4 см из песка. Песок должен быть увлажненным, чтобы он не высыхал, свободно накрывают ящики пленкой. Но песком располагают далеко не все, да и к тому же каждый раз его нужно менять или прокаливать, поскольку в нем накапливаются возбудители болезней. Другой способ хранения моркови – глинование. Глину разводят в воде до сметанообразной консистенции. Подготовленные для хранения корнеплоды моркови загружают в емкость, разведенной глиной. Затем обмазанные глиной корнеплоды слегка обсушивают на воздухе и помещают в ящики или полиэтиленовые мешки, оставляя их незавязанными. Хорошо хранится морковь в овощной яме, переложенной в деревянных ящиках обычными газетами. Долго не портится морковь, если ее уложили, переслаивая чешуей репчатого лука. А вот у горожан нет ни подвалов, ни погребов, как быть им. В небольшом объеме морковь, петрушку, сельдерей держат в холодильниках, в полиэтиленовых пакетах с дырками. Овощи сохраняются дольше, если их перед закладкой вымыть и просушить. Можно хранить морковь и в картонных коробках такого размера, чтобы в каждой поместилось около 8-10 килограммов корнеплодов, помещая коробки в самое холодное место квартиры. Морковь укладывают рядами, как можно плотнее, и на каждые 15-20 штук кладут корневища хрена 20-30 сантиметров длиной. Хрен содержит эфирное масло, обладающее антимикробным действием. Оно предотвращает заболевания и способствует более длительному хранению моркови. При таком способе удается до февраля хранить морковь свежей, сочной. В отношении картофеля еще раз напомню. Продовольственный картофель следует держать в темноте, так как на свету в нем накапливается ядовитый алкалоид солонин, вызывающий отравление. Если позволит погода, можно еще успеть провести подзимние посевы овощных культур и цветов. холодостойких однолетников и многолетников, чьи семена нуждаются в стратификации. Устойчивое похолодание до 2-3 градусов, и когда почва проморожена ночными заморозками на глубину 2-5 сантиметров, это благоприятное время для подзимних посевов моркови. Семена прорасти осенью не успеют, значит, доживут до весны. Не вымерзнут, чтоб под теплыми лучами весеннего солнышка дружно тронуться в рост. Земляничные плантации хорошо укрыть лапником, из него же можно соорудить и укрытие для защиты слабозимостойких цветочных и декоративных культур. Полезно ветви молодых плодовых деревьев стянуть шпагатом в рыхлый сноп для предупреждения разломов веток и отдирания их от ствола снегом. Кто не связал и не пригнул под зиму побеги малины, может и сейчас успеть это сделать. Центральную часть куста, недостаточно зимостойких сортов крыжовника, а также роз, можно защитить подсыпанием сухого перегноя и компоста. Можно еще обрезать плодовые деревья, кустарники. Необходимо собрать и уничтожить на деревьях гнезда зимующих вредителей. Ловчие пояса необходимо снять и сжечь. Больные и неурожайные деревья кустарники удаляют. Если возможно, то надо подготовить посадочные ямы для весенней высадки заменяющих растений взамен удаленных. Подготавливают черенки для зимних и весенних прививок. Ныне уже многие оценили высокую урожайность, устойчивость к болезням такого интересного растения, как физалис. И вот садоводы меня спрашивают, как его консервировать. Отвечаю. Физалис можно мариновать. Для этого плоды физалиса бланшировать в кипящей воде 2 минуты, затем быстро охладить в холодной воде, плотно уложить в банки. На дно банок предварительно положить гвоздику, перец, лавровый лист. Плоды залить горячим маринадом 2 раза. Банки закатать, перевернуть крышками вниз и оставить до полного остывания. Для приготовления маринада на 1 литр воды 50 граммов сахара, 40 граммов соли, 15 граммов 8% столового уксуса. Икра из физалиса. На 1 килограмм плодов физалиса 200 граммов помидоров, 300 граммов моркови, 100 граммов овощного перца, 30 граммов репчатого лука, 50 граммов растительного масла, соль, сахар, перец по вкусу. Физалис порезать кусочками, положить в кастрюлю, влить полстакана воды и варить на слабом огне до размягчения. Перед концом варки добавить красные помидоры, все пропустить через мясорубку, положить натертую на крупной терке морковь, поджаренный лук, перец, соль, сахар и варить 15-20 минут. Разложить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде полулитровые банки 10 минут, литровые 15 минут. На этом до свидания, до новых встреч!